Дойдя до нее, я обернулся. Чапаев стоял у стола и грозно глядел мне вслед. «У меня только один вопрос», — сказал я. «Ну, я хочу сказать, я уже давно знаю, что единственное реальное мгновение жизни — это сейчас. Но мне непонятно, как можно вместить в него такую длинную последовательность ощущений. Значит ли это, что этот момент, если находиться строго в нем и не сползать ни в прошлое, ни в будущее, можно растянуть до такой степени, что станут возможны феномены вроде того, что я только что испытал?»
«А куда ты собираешься его растягивать?»
«Я неправильно выразился. Значит ли это, что этот момент, эта граница между прошлым и будущим и есть дверь в вечность?»
Чапаев пошевелил стволом Маузера, и я замолчал. Некоторое время он смотрел на меня с чувством, похожим на недоверие. «Этот момент, Петька, и есть вечность, а никакая не дверь», — сказал он. «Поэтому как можно говорить, что он когда-то происходит?»
«Когда ж ты только в себя придешь?» «Никогда», — ответил я.
Глаза Чапаева округлились. «Ты смотри, Петька», — сказал он удивленно.
«Неужто понял?» Оказавшись в своей комнате, я стал думать, чем себя занять, чтобы успокоиться. Мне вспомнился совет Чапаева записывать свои кошмары. И я подумал о своем недавнем сне на японскую тему. В нем было много непонятного и путанного, но все же я помнил его почти во всех деталях. Начинался он с того, что в странном подземном поезде объявляли название следующей станции. Это название я помнил и даже знал, откуда оно взялось. Несомненно, мое сознание, подчиненное сложному кодексу мира сновидений, за миг до пробуждения создало его из имени лошади, которое выкрикивал под моим окном какой-то боец. Причем этот выкрик отразился сразу в двух зеркалах, превратившись, кроме станции, в название футбольной команды, разговором о которой мой сон кончался. Это означало, что сон, казавшийся мне очень подробным и длинным, на самом деле занял не больше секунды. Но после сегодняшней встречи с бароном Юнгерном и разговора с Чапаевым ничего не казалось мне удивительным. Сев за стол, я придвинул к себе стопку бумаг, обмакнул перо в чернильницу и крупными буквами вывел в верхней части листа: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Динамо». Работал я долго, несколько часов, но не успел записать и половины того, что помнил. Из точки, где касалось бумаги мое перо, выплывали детали и подробности, мерцавшие таким декадансом, что под конец я перестал толком понимать, действительно ли я записываю свой сон или начинаю импровизировать на его тему. Мне захотелось курить. Взяв со стола папиросы, я спустился во двор. Внизу была суета. Часть прибывших солдат строилась в колонну. Воняло дегтем и лошадиным потом. Я заметил маленький полковой оркестр, стоявший позади колонны. Несколько мятых труб и огромный барабан, который держал на ремне высокий парень, похожий на безусого Петра Первого. Не знаю почему, но от вида этого оркестра я испытал невыразимую тоску. Командовал построением тот самый человек с сабельным шрамом на щеке, которого я видел из окна. Перед моими глазами встали заснеженная площадь у вокзала, затянутая кумачом трибуна, Чапаев, рубящий воздух желтой крагой, и этот человек, стоящий у ограждения и вдумчиво кивающий головой в ответ на чудовищно бессмысленные фразы, которые Чапаев обрушивал на каре заснеженных бойцов. Это, несомненно, был Фурманов. Он повернул лицо в мою сторону, и прежде чем он сумел меня узнать, я нырнул в дверь усадьбы. Поднявшись к себе, я лег на кровать и уставился в потолок. Мне вспомнился сидевший у потустороннего костра бритоголовый толстяк с бородой. Я вспомнил его фамилию — Володин. Откуда-то из глубин моей памяти появилась кафельная зала с укрепленными на полу ваннами, и этот Володин, голый и мокрый, по жабье сидящий на полу возле одной из них. Мне показалось, что я вот-вот вспомню что-то еще, но тут во дворе запели трубы, тяжело ухнул полковой барабан, и хор ткачей, памятный мне по давней железнодорожной ночи, грянул. «Белая армия, черный барон, снова готовит нам царский трон, но от тайги до британских морей красная армия всех сильней». «Идиоты!» — прошептал я, поворачиваясь к стене и чувствуя, как мне на глаза наворачиваются слезы бессильной ненависти к этому миру.
Боже мой, какие идиоты! Даже не идиоты, тени идиотов, тени во мгле.